Глава 13. Спешу добраться до самых волнующих страниц моей повести. Сейчас я расскажу о событиях, сделавших меня тем, что я теперь. Весна быстро вступила в свои права. Погода стала теплой, а небо безоблачным. Меня поражало, что недавняя угрюмая пустыня могла так зазеленеть и расцвести. Мои чувства с восторгом воспринимали тысячи восхитительных запахов и прекраснейших зрелищ. В один из тех регулярно наступавших дней, когда обитатели хижины отдыхали от трудов, старик играл на гитаре, а дети слушали, я заметил, что лицо Феликса бесконечно печально, и он часто вздыхает. Один раз отец даже прервал игру и, как видно, спросил его, почему он грустит. Феликс ответил ему веселым тоном, и старик заиграл снова. Но тут раздался стук в дверь. Это оказалась девушка, приехавшая верхом, а с нею местный крестьянин, провожатый. Она была в темной одежде под густой темной вуалью. Агата что-то спросила у нее. В ответ незнакомка нежным голосом назвала имя Феликса. Голос ее был мелодичен, но чем-то отличался от голосов моих друзей. Услышав свое имя, Феликс поспешно приблизился. Девушка откинула перед ним свою вуаль, и я увидел лицо ангельской красоты. Волосы ее, черные, как вороново крыло, были искусно заплетены в косы. Глаза были темные и живые, но вместе с тем кроткие. Черты правильные, а кожа, на редкость белая, окрашивалась на щеках нежным румянцем. При виде ее Феликс безмерно обрадовался. Вся его грусть мигом исчезла, а лицо выразило восторг, на какой я не считал его способным. Глаза его засияли, щеки разгорелись. В этот миг он показался мне так же прекрасен, как незнакомка. Ее, однако, волновали иные чувства. Оттерев слезы с прекрасных глаз, она протянула Феликсу руку, которую он восхищенно поцеловал, назвав ее, если я верно расслышал, своей прекрасной равитянкой. Она, кажется, не поняла его, но улыбнулась. Он помог ей сойти с лошади, отпустил проводника и ввел ее в дом. Тут он что-то сказал отцу. А юная незнакомка опустилась перед стариком на колени и хотела поцеловать у него руку, но он поднял ее и нежно прижал к сердцу. Хотя незнакомка тоже произносила членораздельные звуки и говорила на каком-то своем языке, я скоро заметил, что она не понимала обитателей хижины, а они не понимали ее. Они объяснялись знаками, которые зачастую были мне непонятны, но я видел, что ее присутствие принесло в хижину радость и развеяло печаль, как солнце рассеивает утренний туман. Особенно счастливым казался Феликс, радостно улыбавшийся своей аравитянке. Кроткая Агата целовала руки прекрасной незнакомки и, указывая на своего брата, казалось, объясняла ей жестами, как сильно он тосковал до ее приезда. Так проходили часы, и лица их выражали радость, оставшуюся мне непонятной. Услышав, как незнакомка повторяет за ними то или иное слово, я понял, что она пытается научиться их языку. И мне тотчас пришло в голову воспользоваться этими уроками для себя. На первом занятии незнакомка усвоила около 20 слов, большая часть которых была мне, правда, уже известна. Остальными я пополнил свой запас. Вечером Агата и аравитянка рано удалились на покой. Прощаясь, Феликс поцеловал руку незнакомки и сказал: «Доброй ночи, милая София». После этого он еще долго беседовал с отцом, и, судя по частому повторению ее имени, предметом их беседы была прекрасная гостья. Я жадно старался понять их, напрягая для этого все силы ума, но понять было невозможно. Утром Феликс пошел на работу, а когда Агата управилась с хозяйством, аравитянка села у ног старика и, взяв его гитару, сыграла несколько мелодий, столь чарующих, что они вызвали у меня сладкие слезы. Она запела, и голос ее лился и замирал, точно песнь соловья в лесу. Кончив, она передала гитару Агате, которая сперва отнекивалась, Агата сыграла простой напев и нежным голосом вторила ему. Но ей было далеко до дивного пения незнакомки. Старик был в восхищении и сказал несколько слов, которые Агата попыталась объяснить Сафии. Он хотел ими выразить, что своим пением она доставила ему величайшую радость. Дни потекли так же мирно, как и прежде, с одной лишь разницей. Лица моих друзей выражали теперь радость вместо печали. Сафия была неизменно весела. Мы с ней делали большие успехи в языке, и через каких-нибудь 2 месяца я мог уже почти целиком понимать речь моих покровителей. Между тем, черная земля покрылась травой. На этом зеленом ковре пестрели бесчисленные цветы, ласкавшие взоры и обоняние, а ночью под луной светившиеся точно бледные звезды. Солнце грело все сильнее, ночи стояли ясные и теплые. Ночные походы были для меня большим удовольствием, хотя их пришлось сильно сократить из-за поздних сумерек и ранних рассветов, ибо я не решался выходить днем, опасаясь подвергнуться тому обращению, что в первой деревне, куда я попытался войти. Целыми днями я усердно слушал, чтобы скорее овладеть языком, и могу похвастаться, что мне это удалось скорее, чем аравитянке, которая еще мало что понимала и объяснялась на ломаном языке, тогда как я понимал и мог воспроизвести почти каждое из сказанных слов. Учась говорить, я одновременно постигал и тайны письма, которому обучали незнакомку, и не переставал дивиться и восхищаться. Книга, по которой Феликс учил Сафию, была «Руины империй» Вольнея. Я не понял бы ее смысла, если бы Феликс, читая, не давал самых подробных объяснений. Он сказал, что избрал это произведение, потому что слог его подражал восточным авторам. Эта книга дала мне понятие об истории и о главных ныне существующих государствах. Я узнал о нравах, верованиях и образе правления у различных народов. Я услышал о ленивых жителях Азии, о неистощимом творчеством гений греков, о воинах и добродетелях ранних римлян, об их последующем вырождении и о падении их могучей империи, о рыцарстве, о христианстве и королях. Я узнал об открытии Америки и вместе с Сафией плакал над горькой участью ее коренных обитателей. Эти увлекательные рассказы вызывали во мне недоумение. Неужели человек действительно столь могуч, добродетелен и велик, и вместе с тем так порочен и низок? Он казался мне то воплощением зла, то существом высшим, поистине богоподобным. Быть великим и благородным человеком представлялось мне величайшей честью, доступной мыслящему созданию. Быть порочным и низким, как многие из описанных в книге людей, казалось мне глубочайшим падением, участью более жалкой, чем удел слепого крота или безобидного червяка. Я долго не мог понять, как может человек убивать себе подобных, и для чего существуют законы и правительства, но когда я больше узнал о пороках и жестокостях, я перестал дивиться и содрогнулся от отвращения. С тех пор каждая беседа обитателей хижины открывала мне новые чудеса. Слушая объяснения, которые Феликс давал аравитянке, я постигал странное устройство человеческого общества. Я узнал о неравенстве состояний, об огромных богатствах и жалкой нищете, о чинах, знатности и благородной крови. Все это заставило меня взглянуть на себя как бы со стороны. Я узнал, что люди превыше всего ставят знатное и славное имя в сочетании с богатством. Можно добиться их уважения каким-нибудь одним из этих даров судьбы, но человек, лишенный обоих, считается за крайне редкими исключениями бродягой и рабом, обреченным отдавать все силы работе на немногих избранных. А кто такой я? Я не знал, как и кем я был создан. Знал только, что у меня нет ни денег, ни друзей, ни собственности. К тому же я был наделен отталкивающей уродливой внешностью и отличался от людей даже самой своей природой. Я был сильнее их, мог питаться более грубой пищей, легче переносил жару и холод и был гораздо выше ростом. Оглядываясь вокруг, я нигде не видел себе подобных. Неужели же я чудовище? Пятно на лице земли, создание, от которого все бегут и все отрекаются. Не могу описать, какие муки причинили мне эти размышления. Я старался отмахнуться от них, но чем больше узнавал, тем больше скорбел. О, лучше бы я навеки оставался у себя в лесу, ничего не ведая и не чувствуя, кроме голода, жажды и жары. Странная вещь — познание. Однажды познанное нами держится в уме цепко, как лишайник на скалах. Порой мне хотелось стряхнуть все мысли и чувства. Но я узнал, что от страданий существует лишь одно избавление — смерть. А ее я боялся, хотя и не понимал. Я восхищался добродетелью и высокими чувствами. Мне нравились кротость и мягкость обитателей хижины, но я не имел с ними общения. Я лишь украдкой наблюдал их, оставаясь невидимым и неизвестным. А это только разжигало, но не удовлетворяло мое желание приобщиться к людскому обществу. Не для меня были нежные слова Агаты и сверкающие улыбки аравитянки. Не ко мне обращались кроткие увещевания старца или остроумные реплики милого Феликса. О, несчастный отверженный! Некоторые уроки поразили меня еще глубже. Я узнал о различии полов, о рождении и воспитании детей, о том, как отец любуется улыбкой младенца и смеется шалостям старших детей, как все заботы и вся жизнь матери посвящены драгоценному бремени, как развивается юный ум, как он познает жизнь, какими узами, родственными и иными, связаны между собой люди. А где же были мои родные и близкие? У моей колыбели не стоял отец, не склонялась с ласковой улыбкой мать. А если все это и было, то теперь моя прошлая жизнь представлялась мне темной пропастью, где я ничего не различал. С тех пор, как я себя помнил, я всегда был тех же размеров, что и сейчас. Я еще не видел никого похожего на меня, никого, кто желал бы иметь со мной дело. Так кто же я? Задавая себе этот вопрос снова и снова, я мог отвечать на него лишь горестным стоном. Скоро я объясню, куда влекли меня эти чувства. А сейчас позволь мне вернуться к обитателям хижины, чья история вызвала во мне и негодование, и удивление, и восхищение, но в итоге заставила еще больше любить и уважать моих покровителей, как я охотно называл их про себя, поддаваясь невинному самообману.